«Славный старикан», — сказал Гаррис. «Смотреть на него — одно удовольствие. Но почему свою палку он держит на плече? Почему на нее не опирается?»
«А знаете,
— сказал Джордж,
— мне кажется, это не палка».
«А что же?»
— спросил Гаррис.
«По-моему, это ружье»,
— ответил Джордж.
«А вы не думаете, что мы могли ошибиться?»
— предположил Гаррис.
«Вы не думаете, что мы попали в чей-то сад? Что это частное владение?»
«Помните трагический случай, имевший место на юге Франции года 2 тому назад?» — сказал я.
«Солдат шел по улице и сорвал пару вишен из чужого сада.
А французский крестьянин, владелец этого сада, вышел за калитку и, недолго думая, уложил солдата на месте».
«Нельзя же стрелять в человека только за то, что он рвет чужие фрукты»,
— возмутился Джордж.
«Такое даже во Франции невозможно».
«Конечно, невозможно», — успокоил я его.
«Убийцу отдали под суд».
«И адвокат заявил, что его подзащитный находится в состоянии крайнего возбуждения и из всех ягод особенно дорожил вишнями».
«Что-то припоминаю»,
— сказал Гаррис.
«Да, конечно. Общине, коммуны, как она у них, кажется, называется, пришлось выплатить семье погибшего солидную компенсацию, что, впрочем, было лишь справедливо».
«Что-то мне здесь надоело. Да и поздно уже», —
проговорил Джордж.
«Если Джордж и дальше будет передвигаться с такой скоростью, то упадет и разобьется»,
— забеспокоился Гаррис.
«Да и дороги он не знает».
«Они оставили меня позади, и пришлось прибавить шагу. Одному было как-то неуютно. К тому же, подумалось мне, я с детских лет не бегал с крутой горы. В самом деле, почему бы не вспомнить забытое ощущение? Трясет здорово, зато полезно для печени». Мы заночевали в Барре, славном городе на пути в Оттельенберг. Старинный монастырь в горах, где прислуживают настоящие монашки, а счет выписывает священник. В Барре, как только мы сели ужинать, в дверях ресторана появился турист. Он был похож на англичанина, но говорил на языке, который я слышал впервые. Впрочем, язык был красивым и благозвучным. Хозяин ресторана недоуменно смотрел на пришельца, хозяйка грустно качала головой. Турист вздохнул, начав все сначала, и тут только до меня дошло. И на этот раз его никто не понял. «Черт побери!» — в сердцах сказал он, обращаясь к самому себе. «Так вы англичанин!» — заулыбавшись, воскликнул хозяин. «Мсье устал!» — подхватила смешная хозяйка. «Мсье сейчас пообедает!» Оба они превосходно говорили по-английски, ничуть не хуже, чем по-немецки или по-французски. Хозяйка засуетилась, гостя усадили рядом со мной, и мы разговорились. «Скажите, пожалуйста», — поинтересовался я, — «на каком языке вы говорили, когда вошли?» «На немецком?» «Вот оно что! Вы ничего не поняли?» «Ну, в этом нет ничего удивительного», — успокоил его я. «Ведь немецкий я знаю неважно. Что-то, разумеется, усваиваешь, запоминаешь, пока здесь живешь. Но, сами понимаете, это не называется знать язык». «Но ведь и они меня тоже не понимают», — возразил незнакомец. «А ведь это их родной язык». «Не скажите. Дети здесь говорят по-немецки, это верно. Да и наши хозяева знают этот язык недурно. Но, в принципе, в Эльзас-Лотарингии люди старшего поколения изъясняются по-французски». «Я и по-французски с ними говорил. Французский язык они понимают ничуть не лучше». «Действительно, очень странно», — вынужден был согласиться я. «Более чем странно. Просто непонятно. Я всегда хорошо успевал по немецкому и по французскому языку. В колледже все говорили, что у меня абсолютно правильная речь и безукоризненное произношение. И вместе с тем, стоит мне выехать за границу, как меня перестают понимать. Вы можете это объяснить?» «Думаю, да. Дело в том, что произношение ваше слишком хорошее. Помните, что сказал шотландец, впервые в жизни отведав настоящее виски? Может, оно и чистое, но пить я его не могу. То же и с вашим немецким. Он слишком безупречен для живого разговорного языка. Вам мой совет. Произносите слова как можно неправильнее. Делайте как можно больше ошибок».